Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, январь, день 11. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И сегодня мы будем говорить о том, что число противников абортов в России выросло втрое за 20 лет. С 12 до 35%. То есть растет число тех людей, кто выступает против абортов. Сегодня со мной в студии координатор движения «За жизнь» Сергей Чесноков. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И руководитель проекта «Насилие.нет». Нет, Анна Ривина. Анна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и, соответственно, нам нужно как-то обозначить свои позиции. Давайте с вас, Анна, и начнем.
Давайте начнем. Я здесь сижу в качестве юриста, и, наверное, я буду говорить про право распоряжаться своим телом и право распоряжаться своей жизнью.
Угу. И?
Ну, в общем-то, из этого и вытекает очевидная мысль, то, что сейчас в нашей стране нету закона, обязывающего делать аборт, и, по идее, нужно понимать, что каждый человек, а в данном контексте мы говорим все-таки про женщин, потому что это только им выпадает такая задача, скажем так, они имеют право самостоятельно принимать решение по тем или иным причинам становиться матерями или не становиться.
Угу. А закон нужен?
Закон запрещающий?
Да.
Я повторюсь, что сейчас нету закона, который бы обязывал.
Я
поэтому
понимаю.
Те, кто не хочет делать аборт, кто считает это ненужным, кому повезло...
Нет, Анна, вы меня не услышали. Я понимаю, что нет определенного закона сейчас. Вот такой закон нужен, которого сейчас нет?
Я считаю, что такой закон, конечно же, не нужен. Именно потому я и поясняю,
все.
Что нету закона, который бы мешал и так рожать детей теперь и жить
все,
в удовольствии.
Теперь все понятно. Сергей?
Я являюсь представителем достаточно большого сообщества, которое считает, что... Жизнь каждого человека, она должна быть защищена с момента зачатия, и права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Соответственно, я тоже за право женщины распоряжаться своим телом, но когда появляется второе существо, это уже не является телом женщины, у него может биться второе сердце, у него может быть другая группа крови. И, соответственно, там должны заканчиваться права человека одного и начинаются права другого.
Угу. А когда, собственно, появляется другой человек?
Ну, наука утверждает, что в момент зачатия.
В момент зачатия?
С появления зиготы. То есть первая
это
клетка
–
это как раз фундаментальная наука, биология. И зигота – это та клетка, которая имеет уникальный ДНК, и ни у какого другого живого существа на Земле нету такого же ДНК, поэтому это и есть начало жизни.
ДНК, уникальный. Сформированная из родительского ДНК, отца и матери.
Да. Нет, это вообще другое совершенно ДНК, потому что у отца может быть одна наследственность, у матери другая, а здесь получается нечто принципиально отличное третье.
Угу, ну я понимаю, потому что оно сформировано из одного и другого. Ну, правильно я же говорю?
Ну
правильно, правильно я говорю. Анна, ну, послушайте, вот смотрите, произошел момент зачатия. Все, есть некий набор ДНК, который свойственен только ребенку. Он формируется отчасти из ДНК родителя одного и отчасти из ДНК родителя другого. Все, отдельное существо. Какое право имеет женщина уничтожить это существо?
Но все-таки давайте опять-таки вернемся, что мы говорим сейчас про правовые аспекты, потому что мы живем в светском государстве, и здесь как раз нужно понимать, что живут люди разных конфессий, разных представлений о том, что такое правильно, что такое неправильно, и все-таки не просто так, когда появляется ребенок именно в роддоме или где-то в другом месте, появляется свидетельство о рождении, то есть тот факт, что ребенок появился. Вот. Помимо этого, есть и даже в правовом... Более очень интересные кейсы, например, в Ленинграде во время блокады, точнее, не так, в Санкт-Петербурге есть определенные льготы для тех людей, которые пережили блокаду, которые во время блокады жили энное количество дней. И был прецедент, когда женщина обратилась в суд, она хотела тоже получить льготы, но получилось так, что она получала бы достаточное количество дней проживания во время блокады, только если суммировать это с тем временем, когда она была в утробе. И, безусловно, суд ей отказал, потому что она является человеком с тех пор, как она начала самостоятельно дышать. Вот. И здесь, в принципе, нужно понимать, что не
то
просто
есть я
так...
правильно понимаю, что 8 месяцев это все равно еще не человек? Пока не родился.
Пока не родился, и знаете, здесь
не
на самом
человек.
Деле, я, конечно же, не являюсь медиком, я не являюсь гинекологом и акушер-гинекологом, поэтому я не буду говорить сейчас именно детально по всякие месяцы.
Я просто вас спрошу, вот как,
вам,
как у человека.
Я скажу вам так,
да?
Что когда рождаются сильно недоношенные дети, то в роддоме говорят, что это плод. Это не говорят даже мальчик или девочка.
Да вы что?
Да.
Когда уже родился, сказали,
да,
говорят
плод. Да, когда это будет шестой месяц, пятый, когда действительно по каким-то проблемам...
Это в каком роддоме так говорят?
В Москве у меня есть знакомые, у которых были такие случаи, когда были сильно недоношенные дети. Да.
И их называли плод,
ну,
когда они уже родились.
В роддом приехали люди, и им говорят, а кто? Мальчик, девочка, говорят, плод такой-то. То есть да. Это было какое-то... Я сейчас опять-таки не хочу просто фантазировать и придумать, какое количество недель это было, потому что я четко
хорошо,
не
помню. Я вас спрошу. Может быть, это такие там врачи замечательные, это не суть, это к ним претензии. Я хочу спросить. Смотрите, 6 месяцев. Сердце есть, мозг есть, глаза есть, все есть.
Вы смотрите, как бы, я вам сейчас скажу,
говорят.
Что... Да, вы просто
справки
сейчас со мной
нет.
Совершенно не в том, мне кажется, вообще направлении мысли развиваете. Почему? Потому что я никоим
образом... А это вам
образ...
кажется.
Я вам объясню, почему. Я вам объясню, почему. Потому что я повторюсь... Одно дело, когда люди отстаивают свое право распоряжаться телом. Другое
да.
дело, когда мы говорим о том, что якобы нужно обязательно делать аборты. Нету такой повестки, нету задачи сделать так, чтобы большее количество людей сделало аборты. Я
понимаю.
Вообще полагаю, что то, о чем мы сейчас говорим, достаточно неправильно с точки зрения причинно-следственной связи. Нам не нужно говорить про...
А
аборты и
говорить?
Про то, делать их или не делать. Нам нужно говорить, почему происходят аборты и что сделать так, чтобы не было потребности делать аборты. И здесь мы, конечно, понимаем, что это огромное количество факторов. Это будут экономические факторы, это будет, опять-таки, очень высокий процент изнасилования, когда беременность нежелательна. И это будет вопрос, в первую
высокий
очередь,
процент
женского
изнасилования.
Здоровья.
Да.
Процент изнасилования действительно...
Но это я вас прошу отдельно, и просто вы забегаете вперед, потому что у меня есть такое ощущение, не можете дать мне ответ на мой вопрос. Давайте вы ответите на мой вопрос для начала.
Что а потом... именно? Является ли 6
месяцев? 6 месяцев, 7 месяцев. Пока не родился, документов на него нет. Даже 9, но еще не родился.
Является ли это дееспособным гражданином?
Это человек, нет?
Я считаю, что это не человек.
Не человек.
Все,
я понял. Спасибо большое. Сергей?
Ну, моя коллега, как я понял, юрист. Я сам... историк по образованию, и как историк могу сказать, что хорошо изучал историю права и прекрасно понимаю, что право – это межа, которая двигается в соответствии от интересов тех или иных групп. Раньше, например, в Средневековье, например, считалось, что человек начинается с барона. Да, есть еврейский анекдот, что когда эмбрион можно считать человеком, когда он получит диплом о высшем образовании, то есть можно и по такому пути пойти. Да, но на самом деле есть все-таки ситуация в юриспруденции, да, а есть ситуация, есть объективная научная истина, да, то есть вот здесь передача «Правда», да, то есть мы можем обсуждать разные правды, но есть объективная научная истина. И мы как бы, вот наше движение исходит именно из этой посылки, и на самом деле мы видим огромные дыры в нынешнем законодательстве, потому что, например, по современному законодательству ребенок до рождения имеет правоспособность, например, касающуюся наследования имущества, то есть он является наследником. То есть, если вдруг погибают его родители, даже его мать погибает, то он оказывается наследником. То есть, получается, что он имеет право на наследство, но главнейшего права, основополагающего права на жизнь он не имеет. И на самом деле, ну, как юристы должны знать, что наша страна подписывала конвенцию о правах ребенка, и там есть как раз пункт о том, что ребенок, он... определяется верхняя граница ребенка 18 лет, и при этом ребенок считается ребенком и до рождения. Нам вообще слово, вот мне лично слово аборт вообще, я вообще не сторонник говорить о слове аборт, потому что это то понятие, которое очень путает
Сергей,
сильно.
Сергей, понятно, что вы говорите, значит, вы это назовете убийством, скорее всего, правильно? 51-й пишет, человечность определяется мозгом, даже у родившегося ребенка мозг еще не сформирован окончательно. 51-й, не поверите, даже у взрослых, которые иногда пишут на наш СМС-портал, мозг не сформирован окончательно. И если уж не сформирован окончательно мозг у ребенка, сразу 51-й вам вопрос, можно ли его убить? Ну, просто я задам вопрос нашему слушателю, пускай напишет нам на СМС-портал. Теперь я хочу понять, честно, а почему растет число противников абортов, то есть с 12 до 35%, хотя большинство все-таки пока еще за аборты. Почему это происходит? Анна, пожалуйста.
Да, я сначала все-таки немножко другое, если позволите, скажу.
Пожалуйста.
Начнем с того, что почему вообще разговор про 6, 7, 8 месяцев в данном контексте, мне кажется, не очень уместен, потому что наше законодательство на сегодняшний день позволяет женщине принимать решение о аборте до 12 недель. И только в экстренных случаях можно говорить...
Как думаете, почему?
Что?
Как думаете, почему?
Потому что таким образом происходит зарождение плода, что до этого еще можно это делать.
Потому что, видимо, на законодательном уровне считается, что дальше это уже убийство.
Нет, потому что дальше считается, что это уже опаснее намного, потому что там по-другому начинает работать нервная система и далее по списку.
Для женщины опаснее или для...
Для ребенка, в том числе, для ребенка, конечно.
А, ребенок все-таки. Да. То есть не плод.
Я вам еще раз повторю, я не врач. Если вы хотите сейчас со мной в эти игры играть, я не буду этого делать.
Я не играю в игры, я вас спрашиваю.
Если мы
будем
говорить...
Просто, на мой взгляд, слова значат. Вы говорите то плод, то ребенок.
Ну, вы должны прекрасно понимать, что мы сейчас говорим о той теме, где есть огромное количество пересечений. Этические, правовые, медицинские, психологические и религиозные в том числе. Поэтому, безусловно, в контексте того или иного объяснения будут разные слова. Но если вы меня спрашиваете про 6 месяцев, про 8 месяцев, то, безусловно, мы говорим сейчас про то, что происходит в роддоме. А это должны говорить врачи и акушеры-гинекологи.
Хорошо,
и печально, что
нет?
Вы не позвали, кстати, сейчас в качестве эксперта человека, который мог бы это объяснять именно с точки зрения развития
позвали.
Плода.
Мы
я
вас позвали.
Я не являюсь врачом, да.
Я знаю, поэтому я вас и спрашиваю. На ваш взгляд, ребенок в 6 месяцев и в 7 месяцев, вы сказали, что нет.
Я могу говорить как юрист, я могу говорить как человек. Это совершенно разные вещи.
Я понял.
Поэтому здесь как бы это не имеет отношения. Мои этические представления и вопросы...
И вы считаете, что в 6, 7 и 8 месяцев это не ребенок, все, да? Все, я же с вами не спорю.
Хорошо, спасибо.
Вот. А теперь я хочу понять, вот почему растет число противников абортов?
Вы знаете, я думаю, что здесь нужно понимать, каким образом вообще идут эти замеры. То есть, что это за данные, какая была выборка. И, в принципе, я считаю, что это достаточно нормально для любого человека сказать, что аборт – это нехорошо. Я, например, считаю, что аборт – это нехорошо. Я считаю, что действительно, как бы... мне трудно представить женщину, которая будет хвастаться или радоваться тому, что ей пришлось это сделать.
Угу.
Я уверена, что это происходит по вынужденной причине. И, в принципе, когда человека просто звонят ему по телефону или там на улице спрашивают в рамках опроса, хорошо это или плохо, очевидно, что люди скажут, что, наверное, это нехорошо, потому что, действительно, это не самое...
Раньше только 12% так говорили, а сейчас 35%.
Опять-таки, понимаете, здесь нужно понимать, какие... на чем основаны эти цифры. Как происходила эта выборка, какие это были опросы, сколько людей участвовали в том или ином. Очевидно, что у нас идет усиление какого-то там, скажем так, религиозного восприятия. Потому что как бы, то, что касается вообще прав женщин, на сегодняшний день есть некий правый такой, как его называют, поворот, и действительно женщину, в отличие там, от советской какой-то парадигмы, больше уже приписывают к такому... не субъекту, а все-таки объекту, что не очень-то она сама должна распоряжаться тем, что происходит в ее жизни, и не очень-то она должна претендовать на то, чтобы свои права защищать.
А, так это попрание прав?
Безусловно.
Понял, спасибо большое. Сергей?
Ну, в советское время, на самом деле, аборты были частично запрещены.
Нет, сейчас не про советское время. Почему?
Я
хочу, чтобы вы ответили, почему сегодня растет число противников абортов. Было 12%, стало 35%. Почему?
Это неизбежный процесс в связи с распространением научных данных о развитии ребенка в утробе. Потому что, да, в 19 веке торжествовала теория Геккеля, согласно которой в утробе человек якобы повторяет эволюцию видов, и он там то там имеет жабры, там еще и так далее. И, естественно, если это как бы животное, то к нему отношение как к животному.
Сергей, сразу прерываю вас. За 20 лет с 12 до 35%. Неужели 20 лет назад в России не знали, что ребенок в утробе развивается так, как он развивается?
Я думаю, что во многом благодаря деятельности нашего движения вот это вот популяризация научных данных, она стала очень широкой. И точно так же, как раньше, например, в Америке, например, негры считались не людьми. То есть сейчас есть дискриминация по принципу возраста.
То есть вы хотите сказать, 20 лет назад в России люди не понимали, что ребенок это...
Не понимали до конца. Да.
И сейчас стали понимать.
А сейчас информация, сейчас можно забить в интернете, мы увидим, как вообще делается аборт, насколько это страшная процедура, мы увидим фотографии абортированных детей, мы увидим, наоборот, позитивные фотографии развития ребенка в утробе, фильмы на эту тему, и одновременно есть фотографии развития, например, слоненка в утробе, слонихи, других животных, и человек, когда он, видит эту информацию, он, конечно, понимает, что у слоненка, слоненок у слонихи, а человеческий ребятенок у женщины.
И где же наши люди это видят, где им это показывают?
Ну, это можно, я говорю, в строке Яндекса, не знаешь, как
сами набивают,
спросил
сами
Яндекса.
Ищут.
Я думаю, что до этого уровень у нас интеллекта, в принципе, у населения позволяет это сделать.
То есть, я еще раз хочу понять, средства массовой информации, общественные движения заставляют об этом думать людей? Или что вообще произошло?
Ну, мы во всяком...
Или, может быть, религиозная какая-то основа, да?
Вот. Мы, во всяком случае, как движение «За жизнь», активно распространяем эти научные данные, популяризируем их и понимаем, что люди, они, когда они сталкиваются с фактами, угу. они делают обычно правильные выводы, потому что народ у нас, в принципе, совестливый, и он способен признавать свои ошибки.
Угу. Можно я спрошу, сколько у вас детей?
Трое.
Трое, да? Спасибо большое. И, Анна, если можно, это личный вопрос, можете не отвечать, можете отвечать.
Могу не отвечать, но отвечу, у меня нет детей.
У вас нет детей. Человека, когда, это когда из автомобиля уже вылез, пишет 27-й. Это такая, видимо, шутка. Сейчас можно сделать аборт таблетками на очень ранних стадиях беременности, поэтому на женщин, которые тянут до операции, смотрят плохо. Каменков Юра пишет. Посмотрим на фотографии, а потом пойдем к знахарке с вешалкой. Врачам же запретили, говорит Leather Rock. Может быть, в этом проблема, Сергей, что растет число... Ну, так скажем, не легальных абортов, а легальных уменьшается, например.
Ну, в ситуации, когда аборты разрешены, число криминальных абортов не растет. Оно будет расти в ситуации, когда аборты будут запрещены. Поэтому вот недавно, когда мне удалось задать вопрос на эту тему президенту, то он первое, что ответил, он привел именно вот наиболее распространенный в общественном сознании миф о том, что произойдет именно рост числа криминальных абортов и вместе с ним смертность женщин. Но у нас вот так получилось, что совсем недавно вышла аналитическая брошюра, где мы этот вопрос очень подробно со всех сторон исследуем, причем приводим статистику наших оппонентов, не тех, да. с кем мы согласны. И по этой статистике ярко видно, что количество смертей женщин в ситуации легальности абортов, то есть вот как сейчас, оно значительно выше, чем если аборты будут запрещены. То есть закон, запрещающий аборты и защищающий жизнь до рождения, он одновременно защищает жизнь и женщины.
Я понял. Анна, ну вот об этом часто говорят как раз, о том, что в нелегальное поле уйдут аборты, если, допустим, запрещать, хотя предложение запретить аборты пока я не вижу нигде, никто не предлагает.
Мы Тем предлагаем. Не
менее, ну вот вы предлагаете. Как вы считаете, что будет, если запретить аборты?
Во-первых, уже есть действительно статистика, и можно как бы оперировать разной статистикой. Тем не менее, есть статистика, подтверждающая тезис, то, что из-за этого растет и смертность женщин, потому что в первую очередь мы говорим банально о базовом праве на здоровье. Вот. А помимо этого еще есть исследование, которое подтверждает, что в странах с либеральным законодательством число абортов не выше, чем аборты запрещены. То есть если аборты разрешают, это не значит, что все женщины бегут сразу их делать. Угу. И здесь, опять-таки, я повторюсь, что намного важнее говорить именно о том, что нужно сделать, чтобы эти аборты не приходилось делать. И здесь, опять-таки, спасибо вашим читателям и слушателям, которые в курсе, что есть разные способы прерывания беременности, безопасные для женщины на разные стадии. Это могут быть и таблетки, это могут быть, опять, как я сказала, уже до 12 недель. Вот, поэтому здесь нужно просто максимум усилий
тратить на то... Я подскажу, еще бывают другие
то...
способы контрацепции, как вариант.
Опять-таки, спасибо вам за это. Поэтому очевидно, что нужно говорить, конечно же, о том, что в нашей стране, к большому сожалению, нету полового воспитания, которое дает возможность и молодым девочкам и мальчикам прекрасно понимать, что, какие последствия влечет за собой, и тем самым снижать возможность беременности в несовершеннолетнем возрасте и надобность вообще этот вопрос поднимать.
А то вот есть, грубо говоря, мы должны жить в том... По статистике аборт это кто больше делает? Люди, ну, сильно молодые или...
Знаете, вот здесь, конечно, очень... И удивительно, неудивительно, но большинство абортов делают женщины, которые замужем, у которых уже есть дети.
Ну, пожалуйста.
То есть они не могут себе позволить, грубо говоря, это экономически, или они просто не могут себе...
Или не хотят.
Или не хотят, опять-таки. И, в принципе, женщина имеет право не хотеть детей, поэтому здесь я повторюсь...
То есть не о половом воспитании-то речь идет.
Это разные вещи, просто мы должны понимать, что 100% составляют разные группы.
Я понимаю, но больше всего тех людей, которые
Слава
уже
Богу,
вполне себе воспитаны.
Представляете, если бы мы с вами сейчас говорили о том, что большинство абортов приходится на школьниц. Это было бы трагедия,
это было бы чудовищно. Это представить, и тогда бы довод о половом воспитание был бы, безусловно, силен.
Дело в том, что этот довод, он относится к тоже очень немаленькой группе людей, чьи интересы мы тоже должны учитывать.
Понял, спасибо большое, Сергей. Вот интересно, как я не знал, а теперь знаю. Оказывается, у нас большее число абортов приходится на тех, кто уже живет в семье и у кого есть дети. И дети идут на... женщины идут на аборт.
Тут не все так просто, потому что, во-первых, у нас, в принципе... Молодежи становится все меньше и меньше. У нас растет число пожилого населения, то есть людей старшего возраста уже почти 30, а то и где-то и 33%. Если так будет дальше продолжаться, то мы превратимся в жутко стареющее общество. Некому будет просто зарабатывать на пенсию. для других людей.
Роботы-дроны, вот. Знаете?
Ну вот, да, одна надежда на клонов и киборгов. Вот, но мы все-таки надеемся на то, что сейчас у нас, тем не менее, очень большое число людей репродуктивного возраста. И вот если эти люди вот, репродуктивного возраста все-таки пойдут на определенные, скажем так, поступок и будут все-таки не препятствовать детям приходить в этот мир, то я думаю, что ситуация в нашей стране может уйти из ситуации вот того коллапса, в котором она сейчас находится.
Понял. Давайте задам вопрос по-другому. Часто такое слышу. Зачем плодить нищету? Вот ну, говорят прям, зачем плодить нищету? Какой смысл?
Ну, на самом деле, детей, это тоже один из мифов. На самом деле, как раз как историк могу сказать, что рождаемость зачастую, она выше в тех странах, которые отнюдь не богаче.
Да, так оно и есть, и да, сейчас
поэтому,
так же.
Да, поэтому, на самом деле, это, ну, ну, что значит плодить нищету, не плодить нищету? Ну,
вот люди говорят так. Вот есть такое прям устойчивое выражение, фразеологизм.
Да, фразеологизм есть. Да. Это точно так же, как не надо плодить унтерменшев, да, то есть это кто будет сидеть в жюри и определять, что вот этому человеку нужно родиться, вот он нищий, да, другой человек, он, например, у него там мозга не хватает, еще что-то, то есть где, где вот эта вот грань, сколько угодно примеров, когда люди из бедных семей поднимались к самым высотам и благосостояния, и культуры.
Понял. Понял. Анна, вот есть такой довод, часто вижу в интернете, опять же, да, я к вам его хочу обратить тоже, зачем плодить нищету? Вот вы разделяете эту позицию или нет?
Ну, безусловно, я не разделяю эту позицию, потому что все-таки каждый человек должен сам понимать, что будет происходить в его жизни. Будут у него дети, есть у него возможность там, этих детей взращивать, давать им тот или иной уровень образования. И мне все-таки хочется больше переходить к таким моментам практическим, которые близки к жизни, давайте, а не к теоретическим, потому что все-таки хорошо говорить там про фразеологизм или хорошо,
ну,
говорить,
давайте,
про историческую.
Давайте.
Просто вы же должны как бы прекрасно понимать, что из всех присутствующих в аудитории, да, это и как бы вы никогда не будете сталкиваться с вопросом, делать вам аборт или не делать, так же, как и
а вы
Сергей.
Будете. А вы сталкивались, кстати?
Мне очень повезло, что нет. Мне действительно просто повезло. То есть я действительно считаю, что есть женщины, которым пришлось с этим столкнуться, и есть женщины, которым не пришлось.
Нет, повезло или просто голова на плечах есть,
знаете, вполне,
умение...
Вы знаете, а это тоже удача, когда меня окружали те люди, которые могли сказать, например, что есть барьер на контрацепции, или что меня окружали люди, которые, я не знаю, не заставляли меня выходить замуж, потому что там уже тик-так 18 или что-нибудь подобное. То есть это же все тоже очень социально связанные
вещи. А кто знает, может быть, вы бы сегодня уже были многодетной матерью, и другой себя бы и не знали, и не видели.
Ну, к счастью, история не терпит слагательного наклонения.
Да, или, а может быть, наоборот.
В моем контексте я уверен, что к счастью,
уверены.
Да. Но, тем не менее,
хорошо,
не будем сейчас обо мне, потому что есть вопросы, я думаю, поинтереснее.
Ну, вы сказали, вы-то все равно не будете делать аборт, если что, и Сергей,
да,
и мне,
да,
я с вами согласен,
да,
на
но
аборт
тем не менее,
сделать
как
не
как
сможем.
Да, но, тем не менее, для меня по сей день этот вопрос актуален, потому
так,
что, как я уже сказала, опять-таки, банально изнасилование, которое, да, может произойти абсолютно
сразу
с любой
задаю вам
с
вопрос.
Любой женщиной.
Задаем вопрос.
Да.
В процентном соотношении количество абортов, которое делают по изнасилованию, и остальные аборты. Какой процент по изнасилованию?
Смотрите, у нас вообще очень большая беда со статистикой. Я объясню, почему. Потому что она прописана таким образом, что мы не можем разделять разные группы. К примеру, в российском контексте статистику считают как искусственное прерывание беременности, так и выкидыши.
Угу.
То есть, грубо говоря, если женщина пришла и сказала, что самопроизвольное прерывание беременности произошло, то это тоже пишут в ту статистику. Это мешает нам сравнивать с теми случаями, когда это,
ну,
было
хорошо,
именно осознанное
вот
решение.
Хорошо, и сколько вот по изнасилованиям у нас процент? Какой?
Возвращаемся к вопросу изнасилований.
У нас, да,
у нас в стране,
10 секунд,
да, у нас в стране только 12% женщин вообще заявляют о том, что с ними это произошло. Mm-hmm. То есть мы должны понять, что даже если будет беременность, женщина не скажет, что это было в итоге.
То есть у нас нет статистики.
У нас это табуированная тема, да,
у нас
и действительно,
нет,
у нас статистики.
А если нет
статистики,
как можно опираться на эту информацию? Давайте 17:30, после этого продолжим.
Повторюсь.
После новостей. После новостей. Хорошо. После новостей.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда», и сегодня в гостях координатор движения «За жизнь» Сергей Чесноков и руководитель проекта «Насилия нет» Анна Ривина, и мы говорим о том, что в России все больше людей выступают против абортов, во всяком случае, такую статистику нам дает Левада-центр. 20 лет назад это было 12%, сейчас это уже 35%, то есть тенденция ясна, динамика Понятно. До того, как уйти на новости, Анна, вы говорили об изнасилованиях, и вот мы начали этот разговор, давайте его чуть-чуть продолжим.
Давайте, я, да. Я просто поясню сразу, почему я сказала, потому что есть ряд стран, и Россия не относится к этому числу, где изнасилование является, ну, как бы дает право на аборт, то есть есть очень ограниченный список разрешения на аборт, и изнасилование там входит в этот список, и в таком контексте, конечно, женщина может сказать о том, что это было изнасилование, для того, чтобы иметь такую возможность.
Да.
В российском контексте такой необходимости нет, потому что до 12 недель не нужно обосновывать такое решение. Помимо этого, до 22 недель продлено право это делать, если вдруг указана причина изнасилования. Но я вернусь к статистике, не связанной с беременностью. Я хочу просто объяснить, что в нашей стране по сей день это очень табуированная тема. Женщины об этом не рассказывают.
Если о чем?
Мы будем об изнасилованиях. Mm. У нас по исследованиям и разным данным некоммерческих организаций только порядка 12% женщин готовы позвонить, сообщить по телефону доверия.
Все, я
помимо
понял.
Этого 7-8%
Анна, полиции, поэтому еще я меньше хочу спросить
идет
вас.
В суд.
Я хочу вас спросить. По вашим данным, по вашим расчетам, прикидкам, так скажем, какой процент все-таки женщин идут на аборт, потому что их изнасиловали?
Вы же прекрасно понимаете, что как эксперт я не могу сейчас пальцем в небо назвать вам цифру, которая
ничем
не обоснована.
Да, но вы же, наверное, считали. Вы
нет.
же говорите...
Я вам еще раз
пояснила, а вы не можете назвать никакую цифру.
Есть страны, где это является именно необходимостью да. называть эту причину. Угу. В российском контексте этой причины нет. Я все-таки хочу вернуться к тому, о чем мы говорим. Мы говорим именно про желание запретить делать аборты.
Да нет.
Если мы говорим про инициативу.
Мы говорим о том, что в России число противников абортов растет. То есть мы не говорим о том, что кто-то предлагает запретить сейчас.
Но, тем не менее, эти слова были сказаны и в стенах Государственной Думы представителями церкви.
Мы
и...
же не в Госдуме.
Тем не менее, я говорю, что на уровне государственной повестки ну, да. этот вопрос уже возникал. И
возникал,
не один раз.
И будет возникать.
И
это
будет
понятно.
Возникать, да. Но да. дело в том, что если люди не хотят делать аборт, они могут его не делать. Точнее, если женщины не хотят делать аборт, они могут его не делать. Сейчас у них есть возможность не делать аборты. И речь идет только о том, чтобы сохранить право за теми женщинами, которые по той или иной причине не вынуждены этот аборт делать или хотят этот аборт делать. Поэтому я повторюсь, что мне хотелось бы все-таки вот эту причинно-следственную связь немножко вернуть в наш разговор и говорить про причины и то, что нужно максимум усилий моральных, материальных, просветительских, каких угодно тратить на то, чтобы не было надобности делать аборты.
Понял. Сергей, пожалуйста, я вот хотел бы, чтобы вы уточнили, если у вас есть статистика по поводу изнасилования, это очень интересный аргумент, всегда он используется, и я бы хотел для себя просто вот эти цифры открыть, чтобы потом ими тоже пользоваться. У вас есть какие-то цифры?
Статистика есть, это от 40 до 70 абортов в год по причине изнасилования. Mm-hmm. То есть я соглашусь с коллегой, что до 12 недель могут не заявляться, да, но я бы хотел в связи с изнасилованиями несколько моментов отметить. Во-первых, то, что очень редко, крайне редко происходит беременность в результате изнасилования. Хотя бы потому, что женщина, в принципе, плодна в течение месяца всего 12 часов. Вот, ну, на самом деле, чуть-чуть больше, но вот сама плодность, фертильность – очень короткий промежуток времени. Поэтому плюс в ситуации стресса беременность очень редко наступает. Поэтому это как один из показаний к аборту, это очень редкая вообще случайность. Но в средствах массовой информации этот повод к аборту, он очень сильно раздувается.
Вот у меня было такое ощущение.
Раздувается, потому что он очень яркий.
Сергей, поэтому я спрашиваю сейчас не про яркие поводы к аборту, а про самые частые. По какой причине, да, вот что становится главной причиной аборта в России сегодня в процентном соотношении? Вот почему? Это происходит.
Но главная причина, я думаю, что на первом месте, это те стереотипы, которые существуют в умах людей.
Нет, вот они... женщина, почему сегодня в России женщина идет делать аборт?
Психологически, я говорю, что на первом месте, у нас есть эти исследования, то есть на первом месте это психологические установки, на втором месте это материальные проблемы, на третьем месте это отношения с... Даже на втором месте отношения с партнером, на третьем месте с...
То есть я правильно понимаю,
материальные, социальные
проблемы. Три первые места никакого отношения к здоровью матери, к здоровью ребенка вообще не имеют.
Нет, есть определенное число, то есть есть разные как бы аборты по разным причинам существуют.
Да.
Есть медицинские причины, есть социальные причины, есть экономические.
Вот я вас спрашиваю, у нас больше всего абортов по каким причинам?
Все-таки по социальным, по экономическим.
Где денег?
социальные включают в себя и психологические причины, и установки, мировоззренческие установки.
Все, я понял. Просто вы, когда говорите об этом, да, в какой-то мере усложняете. И здесь я хочу, наоборот, упростить, чтобы наши слушатели какие-то, допустим, поняли то, что до этого не поняли. Значит, основная причина, по сути, это неумение договориться с партнером, как вот говорит Сергей, нехватка денег, ну и что, и все, вот нехватка денег, социальные такие вот себе причины. То есть здоровый ребенок, здоровая мать, здоровый отец, можно рожать, но мы не будем рожать, потому что у нас нет денег.
Причин на самом деле очень много разных.
Понимаю, я основные спросил, да. Сейчас я вот хочу и к Ане сразу обратиться. Для того, чтобы бороться с чем-то, да, и понимать, как это побороть, нужно понимать причины. Причины мы вроде бы выяснили. Если вы согласны с этими причинами, ваши методы борьбы с абортами в России?
Я вот не очень поняла, на самом деле, касательно психологических аспектов, потому что, ну, я не знаю, мне кажется, что все-таки у нас никто не воспринимает как поход на аборт как праздник. То есть очевидно, что все-таки люди понимают, что это и трудные испытания.
Может быть, вот знаете, да, как это, поживу для себя еще пока рано.
Вот понимаете, здесь опять-таки вопрос «поживу для себя» – это не психологическая норма, это вопрос того, что обычно женщина, которая хочет пожить для себя, она как раз, скорее всего, экономически чувствует себя более-менее раскованно, и она, опять-таки, знает о том, что есть барьерная контрацепция. Я думаю, что здесь нужно все-таки в первую очередь отмечать именно экономическую составляющую,
экономическую,
которая действительно очень важна. И, во-вторых, нужно не забывать, что мы лидеры по разводам. То есть у нас люди действительно, как бы они беременеют, а дальше что делать, непонятно.
Вопрос.
Это вопрос, да.
Раз у нас экономическая причина основная, мы предположим, дашь людям денег, они будут меньше делать аборт.
Я думаю, не мне вам рассказывать, какая у нас незначительная поддержка со стороны государства.
Подождите, я правильно понимаю, да? А почему тогда в развитых странах, где у людей много денег, почему-то мало рожают?
Смотрите, нужно понимать, какую статистику мы сравниваем, какие цифры мы сравниваем. Дело в том, что если там люди, которые экономически могут себе, грубо говоря, позволить детей, будут вынуждены или не вынуждены, или хотеть делать аборты по причинам, связанным, я не знаю, с карьерой, с чем угодно, с просто незапланированной беременностью, то у нас, возможно, если бы женщины понимали, что им есть на что взращивать этих детей, то статистика была просто иной, был бы другой вот перекос.
Я вот и спрашиваю, может быть, на самом деле разговор о том, что не хватает людям денег, это лишь отговорка?
Знаете,
такая красивая отговорка.
Понимаете, смотрите.
Знаете, на что мы их будем воспитывать, еще плодить нищету?
Во-первых, действительно, вы же должны понимать, что это действительно не так уж и маловажно. А во-вторых, нужно понимать, что у нас нету... То есть, грубо говоря, молодые люди, да, у них нету работы, они студенты.
Я понимаю.
У них там очень мало
денег. Владимир, смотрите, пишет, в Африке рожают, в Китае рожают. Куда рожают? Как рожают? Что, они не умеют делать аборт? В Древнем Египте делали аборт. Умеют все делать аборт. Почему рожают там, где нет денег у людей?
Потому что, опять-таки, аборт, извините, пожалуйста, это тоже с точки зрения здравоохранения процедура, которая требует денег. И намного проще не обращать внимания на то, сколько рождает.
Делают аборты везде, во всем мире. Хоть врачи,
таким
хоть
образом,
не врачи.
Легально, нелегально, это разные вопросы.
Да. И, опять-таки, почему?
У нас есть,
почему бедные
у нас
страны рожают больше?
Нет. Во-первых, у нас по сей день есть страны, где по любой причине аборты запрещены. Mm-hmm. Есть большой список стран, где есть вопрос угрозы жизни плоду или матери, или, опять-таки, изнасилования. То есть только несколько пунктов. И, опять-таки, вот в Польше совсем недавно были большие очень на этот вопрос и демонстрации, и вообще противостояние. Потому что там это была именно такая религиозная повестка, что нельзя. Нужно понимать, что в нормальных условиях люди не должны стоять перед дилеммой, что им купить, там, грубо говоря, поесть или упаковку презервативов, потому что эти презервативы можно везде получить бесплатно, как, например, в Западной Европе или в той же Америке женщина может пойти к гинекологу.
Не рожают в Западной Европе-то.
Да рожают, все
да
не в порядке.
Да не рожают, где?
Ну, смотрите, как будто
там мало
людей.
Во Франции на 17 рождений всего 4 француза.
Рожают.
Ну, смотрите, понимаете, дело в том, что это действительно очень разный подход. Говорить про статистику, говорить про рожают-не рожают и говорить про жизнь человека,
у меня,
который распоряжается
конкретная, конкретная статистика. Вот у нас у движения есть благотворительная программа «Спаси жизнь», по которой мы оказываем помощь женщинам в ситуации кризисной беременности. Вот у нас материальную помощь женщины принимают только в одном из 10 случаев. То есть в 9 других случаях это психологические проблемы. То есть после работы именно психолога с женщинами она находит другой способ решения проблемы, нежели чем убийство своего ребенка.
А откуда у нее берутся эти психологические проблемы?
Я говорю, что это проблема общества, то есть у нас сейчас общество не хочет решать ряд проблем, и оно назначило крайним ребенка до рождения. И за счет него эти проблемы и решаются. То есть, ну, нет человека, уже, нет проблемы.
А там уже как отговориться, это вопрос третий. То есть, денег мало, поживут для себя, там, это уже не так важно.
Да, то есть, у нас подход такой, что беременность – это не проблема. Беременность – это лакмусовая бумажка, которая проявляет ту проблему, которая существует уже в семье или между людьми, партнерами, там, если у них не зарегистрированный брак. То есть, до того, как появился ребенок, семья могла существовать. А тут проявляются,
Сергей,
эти проблемы.
К вам тот же самый вопрос. Вот смотрите, у нас, значит, люди делают аборты, потому что у них нет денег. Ну, вы это сказали. С вас это все
в одном из 10 случаев.
А, так это не самый частый случай.
Я же говорю, что в одном из 10 случаев отказываются от аборта, когда мы им предлагаем денег. Мы предлагаем, вот 10 женщинам предлагаем деньги, материальную помощь, только одна из 10 берет.
Ах, вон оно что.
То есть это, ну, упрям статистика. Вот это вот упрямая статистика.
То есть не деньги. То есть психологическая
помощь. Даже не просто деньги. У нас иногда проблема заключается в том, вот, например, во Владивостоке у нас была такая проблема, что муж у женщины, он инвалид, то есть он потерял руку на производстве, он хотел, не хотел ребенка, потому что у него в голове засело, что ему нужно сделать шкаф. Он привык сам для своей семьи делать шкаф, но сейчас он потерял руку, и он не может сделать шкаф. Вот мы ему купили за 2000 рублей шкаф в Икее, просто. И у него в голове что-то перещелкнуло, он согласился на этого ребенка.
Какой странный человек.
И это у нас таких случаев очень много. Да. В другом случае пара сапог может спасать жизнь.
Понял. Валентина пишет: это моя жизнь, и я имею право прожить ее как хочу. Мне не нужен еще ребенок, и я не буду его рожать. Деньги тут ни при чем.
Вот это более серьезная проблема. Это как раз мировоззренческая проблема, да.
Как бы люди имеют право не рожать детей, это настолько очевидно.
Но если уж зачал.
Опять-таки, вопрос...
Но если уж зачал.
Но если там второе сердце. Каждый решает сам.
Если уж зачала, давайте говорить...
Зачали. Давайте так.
Хорошо, если уж зачали, то не всегда мужчина вообще в курсе о том, что это зачатие произошло, не всегда мужчина вообще готов участвовать в жизни, потому что, знаете, к большому сожалению, мы вынуждены говорить, что у нас просто огромнейшие многомиллиардные долги по алиментам уже существующих детей.
100 миллиардов.
То есть детей родили, все в порядке, на аборт не пошли. Но, тем не менее, где эти оценки?
Я хочу подчеркнуть,
семьях.
Что это не шутка, как бы 100 миллиардов, да, вот последняя цифра.
Действительно, это же чудовищно, это просто чудовищно.
Ну,
то есть вот, вы хотели, родили все детей. И отлично, только к этим детям не приезжают.
Но это же сейчас немножко в сторону, понимаете?
Анна, скажите.
Подождите. Это все очень взаимосвязано. Можно сказать, там, рожать аборт – это плохо, давай рожай. Родила, а дальше вот сиди.
А
на работу нормально
я...
не устроиться,
да.
Потому что, да, дети никто не будет брать, потому что
сейчас,
есть эти самые социальные ограничения. Опять-таки, вы знаете, что в нашем обществе очень
начинать.
Устойчив стереотип «женщина с прицепом». Страшно сказать, что так женщин называют. Это чудовищно.
Я все понял. Анна, а почему бы женщинам, которые... которая в определенный момент поняла, что больше ей детей не надо. Не надо ей детей. Не устроить себе стерилизацию. Ну, просто и все. Раз и навсегда.
Ну, вы знаете, опять-таки...
Чтобы она не могла рожать.
Я думаю, что каждая женщина должна... Потому что то, что сейчас вы говорите, то давайте просто откроем завод, и все будем стерилизовать.
Не все. Вот она говорит, я больше рожать никогда не буду.
И отлично, это ее право.
Вот.
У нее есть различные... Ну,
и чтобы она, не дай бог...
Ну, подождите, опять-таки, у нас есть спирали, у нас есть разные...
Вот. Так что вот же она не сделает?
Спирали, кстати, тоже имеют абортивный эффект.
Сейчас, секунду, подождите. Просто
да?
это, понимаете,
да,
вот
да,
сейчас
да.
мы начинаем говорить о том, с чего я начала. Давайте говорить о том, чтобы абортов не было. Давайте говорить и молодым людям, и говорить женщинам о том, что у них есть возможность не оказаться в этой ситуации.
Так все знают, вам женщина только
не
что написала.
Не все знают,
подождите.
У всех есть деньги на презервативы.
Анна, вот сейчас, я вас умоляю. На пиво есть, на презервативы
видели,
нет?
Вы видели, сколько стоит упаковка презервативов?
Я видел, сколько стоит упаковка презервативов.
Вслух.
А так бы я был многодетным...
Озвучьте вслух, сколько
стоит упаковка.
Я не
люблю слово, конечно, озвучьте, но 300 рублей.
Хорошо, 300 рублей. Вы 300, считаете, 200. Что каждый человек в нашей стране может спокойно себе позволить тратить 300 рублей в зависимости от его активности, не знаю, там, каждый день, раз в неделю или раз в месяц?
Я предположу,
студенты...
что убить ребенка стоит дороже, и не каждый человек
это не
может себе позволить.
Это не очень взаимосвязанный данный...
Очень.
Вы сейчас передергиваете, вы это прекрасно
нет,
знаете.
Нет.
Я говорю вам исключительно про стоимость и про то, что это действительно для среднестатистического гражданина нашей страны не самая легкая цифра. Вот пойти и просто так ее купить, как, я не знаю, там, пакет молока.
То есть презервативы должны быть дешевле.
Потому что можно не покупать, думают мужчины, и очень часто оказывают на женщину давление, говоря о том, что вовремя мы, как бы, что я тебе гарантирую, что все будет в порядке. А потом оказывается, что не в порядке.
Вот так бывает, да?
А вы как будто этого не знаете.
Анна, не знаю, вы рассказываете.
Ну, знаете, для этого
бывает,
можно...
Бывает, да?
Вообще-то я, много, я да, есть понял. Данных это подтверждающих, и я вам хочу сказать, что действительно очень большая проблема. Я могу сказать, как человек, который работал в сфере ВИЧ и СПИДа долгое время, есть огромное количество исследований, которые показывают о том, что социально на женщину оказывается именно давление с точки зрения, что вот, мол, давай, все вы в порядке, я контролирую процесс, потом процесс почему-то.
Я все понял. Очень много говорите сейчас, вот извините, а я хочу просто, чтобы вы мне дали ответ. Значит, женщина родила двух детей, она хочет жить для себя, для себя. Мы не против, это ее тело, и все хорошо.
Уже спасибо, что вы не против.
Да, мы не против. Но почему бы ей тогда просто не лишить себя возможности забеременеть, чтобы в дальнейшем не убивать людей? Все, просто спокойно, стерилизуем ее, и дальше она живет, как
значит,
хочет.
Значит, стерилизуем ее, вы себя слышите? Ну, стерилизуем да. ее. Вот давайте сейчас ее сюда зазовем, и вы ее будете стерилизовать.
А что значит,
потому что
а что значит делаем аборт? Что значит расчленяем младенца
кто
внутри матери?
Подождите, я говорю только...
Что это значит?
Подождите, давайте... Вот вы сейчас опять передергиваете, вы прекрасно это знаете. Я говорю каждый раз только про одно, что я говорю про право женщину самостоятельно решать, так поступать или иначе. Вы говорите о том, что давайте ее стерилизуем.
А мы-то вам о чем говорим?
Если эта женщина написала, что она не хочет, я полагаю, что она придет к этому решению и сделает так, чтобы эта проблема перед ней не стояла.
Либо мы она будет делать аборт раз за разом.
Ничего, что я тоже в чате.
Ничего, Сергей, давайте, потому что, ну, Анна, видите, Ник не хочет отвечать мне прямо на вопрос.
Просто я вас слушаю, и как бы...
Какой вопрос?
Был же уже три раза.
Удивляюсь, что вопрос стоит о том, что от детей нужно вообще защищаться, как от каких-то разбойников.
Ну, нет, вот если человек хочет, понимаете, защититься от детей, как от разбойников. Ну,
человек просто не хочет детей.
Хотя бы хоть бы не убивал их потом.
Ну, понятно, что это лучше, но почему... Мы вообще как-то не говорим о счастье материнства, о счастье отцовства, о том, что на самом деле, ну, человеческий род, вот есть такой...
А нам это неведомо, понимаете,
род
с Анной,
просто,
потому что
просто мы... прекратится, ну, хорошо. Да, тут,
Сергей,
дело в том,
только
что
вы
есть
здесь с детьми, поэтому...
Да, есть такой фильм замечательный «Дитя человеческое», который описывает общество, в котором не будет вообще детей, да, и там вот рождается один ребенок, ну, и как последняя надежда, тут все за этим ребенком гоняются. Вот я бы всем и радиослушателям посоветовал бы посмотреть этот футуристический документ, такой фильм, во что превратятся люди, ну и вообще наше общество, если не будет в нем детей и вообще детства. Мне кажется, что мы уже превращаемся в стареющее общество, а, соответственно, у нас никакая инициатива здоровая не проходит, у нас все встречает препоны, все встречает какие-то препятствия, у нас общество становится крайне консервативным, в том числе и потому, что просто нет молодой крови.
Позвольте, если... Я вас не перебиваю, можно?
Ну...
Просто я хочу сказать, что мне кажется, что у нас действительно хватает детей, и я могу с радостью сказать, что у меня практически все мои друзья родили прекрасных детей, и сейчас речь идет именно про...
Вам очень повезло.
...культуру планирования беременности. Речь не идет о том, что люди решают не рожать детей. Есть этот процент, но очевидно, что он не такой значительный. Очевидно, что, в принципе, люди живут в том социуме, где они привыкли в тот или иной момент стать родителями.
То есть
родителями.
Вы за домострой, да? За то, чтобы планировать детей.
Домострой вообще-то не совсем про это.
Ну, домострой про то, чтобы строить дом, чтобы планировать детей.
Ну, вообще-то планирование – это полезная вещь, не только в вопросе
детей. То есть вы за домострой.
Я считаю, что если люди хотят, чтобы... Нет, не надо сейчас передергивать, опять же,
я просто...
Это не очень уместная шутка, потому
нет,
что я занимаюсь проблемой домашнего насилия,
я просто
поэтому домострой...
Мы
это,
конечно,
80-й задает
хорошо.
Вопрос. Может мужчин начать стерилизовать? Абсолютно верно. Если мужчина заявит, что я не хочу рожать никогда детей, мне кажется, было бы правильно на месте этого мужчины пройти стерилизацию и никого не подставлять. Не дай бог, да.
Вот в Индии, кстати, вот...
Да? А что? Ну, если он не хочет...
В Индии была такая...
Берешь кирпич.
В Индии была такая программа, которая распространялась фондом по сокращению рождаемости. В мире существуют такие организации, которые занимаются намеренным сокращением рождаемости. Вот, в частности, для Индии, для наиболее таких преступных районов Индии была разработана программа, что предлагается тем, кто хочет иметь в законном пользовании пистолет или там какой-то кольт, там что-то такое, пройти стерилизацию. То есть вот такая парадоксальная, как сказать, инициатива, что если ты хочешь быть настоящим мужчиной, то тебя надо стерилизовать. Ну, правда, не прошла эта программа, как сказать, проверку на прочность, но тем не менее, вот я хочу сказать о том, что очень часто за программами, вот такими, как планирование семьи, и вроде бы хорошее слово, то есть планировать семью, чего ж плохого, сегодня ты один бюджет планируешь, завтра другой, там, на месяц, на год, я тоже за планирование, да, но, к сожалению, за такими программами скрывается намеренное сокращение рождаемости, сокращение тоже называющееся контролем над рождаемостью, на самом деле сокращение снижение рождаемости.
Тут, кстати, вопрос, а нужно ли нам увеличивать рождаемость?
Ну, у нас ситуация не как в Индии, не как в Китае, у нас ситуация прямо противоположная. У нас 1/6 часть суши, и при этом только 1/47 часть населения.
Зато у нас прекрасные ядерные ракеты и великолепные оружие, которым мы можем убивать.
Такую территорию одними ядерными ракетами не получится сохранить.
Как не получится?
Ну, слушайте. Давайте не про ядерное оружие,
Вы не поняли, о чем мы говорим. Тут же речь идет о том, что нужно плодиться и умножаться, чтобы территорию удержать. Ну, чисто такой мужской разговор пошел.
У нас можно 3 дня бежать и паломником стучать.
Ну,
и что? Ни одного человека не встретить.
Вы не хотите плодиться и умножаться, чтобы территорию-то удержать? А то у вас государство вырвут из рук. Вы что, не понимаете, что ли, Анна? Вот о чем разговор.
Думаю, что можно, да, немножко в другое русло направить. Тему более
реальное обсуждение. Это важно. Нам, мужчинам, важно.
Конечно, потому что мы лучше будем говорить про проценты, про демографию, вместо того, чтобы говорить про реальные жизни.
Но вы сказали, что презервативы должны быть дешевле.
Планирование беременности – это та прекрасная вещь, которая позволяет женщине планировать свою жизнь. Например, грубо говоря, поступить в институт и закончить его, начать писать диссертацию и закончить ее.
Зачем?
Женщине учиться и получать заключение?
Да.
Ну, то есть вы понимаете, что если вы мне будете такие вопросы задавать, то
потом,
я сейчас как бы уже просто вообще не буду знать, что вам отвечать, и мне будет очень грустно, что я трачу свое время здесь.
Нет, здесь просто коварный момент заключается в том, что к тому моменту, как женщина заканчивает институт, сделает карьеру, она к этому моменту получает проблемы с...
Со здоровьем.
Да, с вынашиванием, рождением детей. И родить после 30 значительно сложнее. То есть это, конечно, возможно, но для этого больше нужно усилий. То есть и...
Поэтому здесь есть один очень простой рецепт. Каждая женщина просто сама принимает решение, как ей прожить свою жизнь. Родить ей в 18, в 21, в 27 или в 35, понимая все те или иные
или
риски.
Не рожать.
Или не рожать.
Вот.
То есть речь об одном. Речь о том, что женщина... который человек может самостоятельно принимать решение, что должно происходить в ее жизни. Поэтому государство, государство, которое позитивно относится к своим гражданам, оно дает те условия жизни, когда не приходится решать проблемы, которые могло не возникать.
У нас в нашем обществе, я считаю, что насилие в любых формах – это однозначно зло, и мы
и
сами...
репродуктивное насилие, вы, думаю, тоже знаете такое словосочетание.
Да, мы знаем, что вообще насилие над женщиной, оно увеличивается в период беременности.
Да.
И поэтому у нас вот у нашего движения есть 29 центров убежищ для женщин в ситуации кризисной беременности.
Это прекрасно.
Вот. И тем не менее, мы считаем, что у нас по нынешнему законодательству, в нынешней ситуации такова, что мужчина более незащищенное существо, чем женщина. Вот недавно была разработана стратегия в интересах женщин, и там меня поразила преамбула. В преамбуле говорится, что женщины живут дольше, чем мужчины. В нашей стране. Женщины там перечисляются. Из преамбулы надо бы сделать вывод, что надо мужчин защищать, как вымирающий редкий такой реликтовый вид.
А
защищают интересы женщин.
Да, вы же...
Вот в чем и
парадокс.
И женщин, и мужчин,
так,
и детей,
да,
и остальных.
Так нет,
да, поэтому
так женщины вообще... их убивают прямо во плоти.
Не, понимаете? Не только мужчин.
Убивают и мужчин, и женщин будущих.
Конечно, я даже не знаю, как не реагировать на то, что вы умудрились такую серьезную тему перевести в такое юморное русло.
Какое
юморное? К сожалению,
юморное?
Это все-таки не так, к сожалению.
Это вам смешно. Сейчас мы должны провести голосование. 134-21-35. Вы за Анну Ривину, руководителя проекта «Насилия нет», которая говорит, женщина, у нее есть тело.
Женщина-человек,
и
да.
Она может... делать с этим телом все, что она хочет. А плод внутри тела – это тоже часть тела, и, соответственно, это вот... Ладно, хорошо. Это так, 134-21-35. Я хотел метафорически выразиться, не буду, потому что это будет слишком... слишком. Потом. И Сергей Чесноков, 134-21-36, координатор движения «За жизнь», который говорит, что аборты – это очень плохо, делать их нельзя, и ребенок, уже тогда ребенок, когда произошло зачатие, и вот этот набор хромосом уже сформировался, ДНК.
И женщина, и мужчина и тоже человек.
Да, 134-21-36, в таком случае вы набираете. Пока вы набираете здесь, голосуете в эфире, я вам подведу итог голосования в интернете. Там вопрос стоял так, считаете ли вы, что в России необходимо запретить аборт? Все там просто было. У нас все было сложнее гораздо. 88% радиослушателей говорят, что не нужно запрещать аборт, и 12% говорят, что нужно запретить. Посмотрим, что у нас...
Хорошая вас
посмотрим, слушать. Да, посмотрим, что у нас получится в эфире. А в эфире у нас получилось следующее. Я останавливаю голосование. Жду, когда оно становится, устаканятся цифры. Оно не останавливается, потому что очень активное. И у нас получилось, 63-37. 63 говорят, запрещать не нужно, за вас, Анна.
Спасибо.
И 37 за вас, Сергей.
Да. Ну, то есть от 18 удалось поднять немножечко, да?
Да, в общем, нет, потому что наши цифры, в общем-то, совпадают с теми цифрами, которые показал Левада-центр. Вот и все. 18.00. Всем огромное спасибо за участие в программе. До свидания.